Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 7 минут в эфире. Программа, которая будет посвящена Ивану Грозному. У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров. Здравствуйте, Владислав Дмитриевич.
Добрый день.
Хотелось бы начать все-таки с главного. Вот когда вы изучаете материалы об Иване Грозном, когда пытаетесь анализировать всю ту информацию, которая в популярных источниках изложена, вот чего больше? Все-таки мифов о нем блуждает? Или вот в этих мифах больше правды об Иване Грозном?
А смотря где, какие мифы и
какова
информационная среда, где
если
они
спросить,
блуждают.
Например, кто такой Иван Грозный, скажет, ну, это такой царь, который был в Московской Руси, который вешал, убивал, пытал опричнина, то есть, ну, связано с ним мало чего хорошего. Вот если так, в общих очертаниях, в эмоциональном плане рассуждать про Ивана Грозного, у вас свое суждение наверняка о нем сложилось. Как это эмоциональная окраска у этого суждения есть?
Ну, опять-таки, историк должен избегать эмоциональных оценок, эмоционального подхода. Это по возможности. Тут ведь вот что надо учитывать. Мы очень мало знаем об эпохе Ивана Грозного и вообще XVI веке по причине крайней бедности, особенно документальных источников. И одна из особенностей российской историографии в том, что изучение и этого времени, и деятельности Ивана Васильевича, оно шло главным образом, опираясь на летописи, в том числе официальные летописи, составленные при самом Иване Грозном, ну, большую часть, скажем так, его жизни. И, во-вторых, это оставшиеся и достаточно немногочисленные дела посольского приказа, то есть Министерства иностранных дел. Вот два наших великих историка, Карамзин и Соловьев, опирались главным образом на это.
Я так понимаю, это немного искаженные источники, потому что они писались-то под руководством Ивана Васильевича.
Источники вообще все искажены, и все так или иначе субъективны. Вот дело историка – вскрыть намеренную, а чаще всего, важнее всего, вскрыть ненамеренную информацию, которую нам сообщает тот или другой источник.
Полагаете, нашей историографии удалось с этим справиться?
Думаю, что еще процесс не завершен и в некоторых разделах далеко не завершен. Собственно, переход к новому уровню научных знаний, он где-то определился на рубеже 19-20 века, когда стали массово издавать документальные источники, но особенно это все-таки произошло где-то в 20-е, начале 30-х годов, а затем вот основной вал публикаций приходится на 60-е, 70-е годы и последние 20 лет, 20-25 лет.
Василий Осипович Ключевский в этом смысле, тот источник, которому можно доверять, если говорить о...
Он не источник.
Это правда, хорошо, как исследователь.
Ну, что значит доверять, не доверять? Василий Осипович Ключевский – это, бесспорно, великий историк, особенно для своего времени. Он сделал великое дело, вот его одна из первых работ, «Житие святых как исторический источник», прекрасная работа, и до сих пор сохраняет актуальное научное значение. Там много поправок к нему сделано, но, тем не менее, это то, что оплодотворило движение мысли исследователей на десятилетия. Обычно любая историческая работа, монография, живет где-то 25-30 лет максимум. После этого и круг источников меняется, и меняется круг идей, с помощью которых извлекается информация из этих источников.
Ключевский оказался долгожителем в этом смысле.
Да, Ключевский, Степан Борисович Веселовский, ряд еще имен можно назвать, скажем, не относящиеся прямо к эпохе Ивана Грозного, но примерно того же времени, 15-16 века русское общество, или Владимир Черепнин, ну и целый ряд других имен здесь можно назвать.
Я напомню, с чего мы вообще решили взяться за эту тему, с той дискуссии, которая разгорелась вокруг возможного памятника Ивану Грозному в Орле, ставить его или не ставить. Вы бы как историк, что сказали орловчанам? Поставили бы памятник?
Ну, во-первых, я уже сказал орловчанам, значит, я сказал бы две вещи. Всю ту историческую аргументацию, которую приводит господин губернатор Потомский, мягко говоря, она никак и не соответствует тому, что профессионалы-историки знают об этом, об этих событиях. Это во-первых. А второе, мой совет, в том случае, если памятник все-таки будет установлен. Я слыхал, правда, что как будто это дело сейчас затормозили, но я не уверен в этой информации. Оппонентам, призыв к оппонентам губернатора, когда памятник будет воздвигнут, в его окружности ставить памятные знаки с именами лиц, казненных по распоряжению Ивана Грозного. Ну, отдельных лиц он убил и сам, таковых, правда, не так уж много, кого он собственноручно убивал. И вот таких памятников, знаков может набраться более 3000. Пусть они поминаются вместе с памятником царю Ивану Васильевичу.
Получится довольно масштабное монументальное сооружение, если в центре Иван Грозный и 3000 еще кого-то, кого он загубил.
Ну, или при загубил, его загубил-то он больше. Если возлагать некую персональную вину, то загубил он больше. Но имен... И главное, это те имена, которые он как бы одобрил сам, это ведь откуда имена? Это Степан Борисович Веселовский и Руслан Григорьевич Скрынников, который продолжил работу Веселовского, провели гигантскую текстологическую работу, и из списка опальных Ивана Грозного, а это списки официально рассылались по монастырям, в два приема. Составили вот этот перечень, поскольку в разных списках, где были только имена, а где были имена с фамильными прозвищами, и где в одном случае отсутствовали имена, но было фамильное прозвище, и сопоставляя с другими источниками, вот возник такой архетипный текст синодика опальных. Поэтому это к Ивану Васильевичу надо обращаться.
Если посмотреть на историю Российской Федерации, то можно обратить внимание на то, что никогда у нас великие дела не делались без жертв. Ну, как-то у нас так было принято. Всегда кого-нибудь в жертву приносить. Тут всегда упоминают и Ивана Грозного, и через запятую Петра Первого. Пытаются сравнивать. Вообще эти две фигуры сопоставимы по своему масштабу?
Думаю, что нет. Объясню. Я не специалист по эпохе Петра Великого, но, тем не менее, определенное представление имею. Что можно поставить в прямую вину царю Петру Алексеевичу с точки зрения жертв? Это казни стрельцов. Казни стрельцов стали естественным результатом заговора и вооруженного выступления стрельцов в интересах, в пользу Софьи Алексеевны, старшей сестры Петра Алексеевича. И это, ну, сопоставимо число где-то, но не настолько с числом жертв при Иване Грозном. Это, во-первых. Во-вторых, сам тип казни был другой. Это были судебные решения, пусть скоропалительные, пусть не вполне правосудные, но, тем не менее, они были. Это первое. И второе. Стрельцов не казнили семьями. Вместе со стрельцами не казнили их жен, не казнили их детей.
А во времена Ивана Васильевича это было принято?
Да, это, ну, неверно так сказать. Это было принято во времена опричнины. Точнее говоря, во времена второго этапа опричнины. Теперь второй вид жертв Петра Великого – это загубленные души при строительстве того же
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербурга. Да. Ну, понимаете, таких загубленных душ при любом царе, при каких-либо масштабных такого рода мероприятиях не счесть. И не только в России. Не только в России. Но кто считал загубленные души при возведении гигантских соборов, готических соборов средневековой Европы? Кто считал загубленные души при строительстве крепостей позднего средневековья? Это гигантские же сооружения. Кто считал загубленные души посошных людей, которые отправлялись на строительство засечной черты русского государства в середине 17 века? Это разные совсем вещи.
А по масштабу свершений?
По масштабу свершений чего?
Ну вот, если сравнивать Ивана Грозного и Петра Первого.
Нет, опять-таки, это разные вещи. И даже, я бы сказал, принципиальные разные вещи. Не берусь оценивать со знаком плюс, или даже не один плюс, а много плюсов, реформы Петра Великого, но, тем не менее, они очевидны. И личная роль Петра в проведении этих реформ также очевидна. Реформы Ивана Грозного, это достаточно условное название, действительно имели место быть, и мы можем об этом поговорить, в определенный период его правления. Это конец 40-х, начало 60-х годов. Угу. Но это не столько его реформы, сколько реформы, сконсолидировавшейся правящей элиты этого времени. Вот в определенных геополитических условиях, в определенных международных и военных обстоятельствах, при определенном понимании уже случившегося внутриполитического кризиса к концу так называемого боярского правления. Ведь летом 47-го года, сейчас мы не говорим о поводе, это не столь существенно, произошло восстание москвичей. Угу. Царь ведь потом через 15 лет вспоминал и говорил, что оттого страх вошел в душу мою. Он увидел восставших в своей резиденции в Воробьеве, которые пришли к нему с требованиями. Эти восставшие убили его родного дядю. Причем убили его, вытащив с обедни из Успенского собора Московского Кремля. Казнили на Красной площади по приговору Народного Веча. Так что вот эти реформы, которые сопровождались, начиная с зимы 1549 года, ну и где-то их окончание приходится на 1561-62 годы, это действительно эпоха реформ. Но в чем отличие их реформ, вот если как-то типологически их сравнивать с эпохой Петра Великого? Эти реформы Ивана Грозного в значительной мере были как бы естественным завершением того, что опять-таки естественным, эволюционирующим порядком складывалось последние годы, последние примерно 15-20 лет правления Ивана III, деда его, царя Ивана, и его отца Василия III.
То есть он это стал продолжателем их дела, как-то так?
Ну, он, ну, еще раз повторю, все-таки эти реформы стали результатом некого, ну, условно говоря, коллективного мышления элиты, и светской, и церковной, вот что очень важно. И вообще вот 50-е годы – это время энциклопедических и всеобъемлющих, ну что ли, проектов, которые завершали примерно 50-летний этап в истории и общества, и страны.
Вот эти смутные времена, которые наступили после Ивана Грозного, это результат все-таки его деятельности или, опять же, так сложилось?
Но ведь ничего не складывается просто так. Оно же сложилось именно потому, что была опричнина. То есть что он итоги, стал причиной что косвенной. Итоги правления Ивана IV к марту 1584 года были плачевные. Разоренная страна, проигранная война, раскол в элите, продолжавшийся примерно сколько, 20 лет, раскол общества,
это все
обезлюдивание, это все то, что стало результатом его второй части его правления, начиная с введения опричнины.
Почему вот так поменялась, если хотите, стилистика? Потому что начиналось все с того, что Иван Грозный проводил несколько иные реформы, и тогда не было еще намека на вот тот результат, к которому все это приведет. И он в процессе как-то поменялся. Из-за чего? Как это произошло?
Ну, что он поменялся, это бесспорно. Это отмечают уже современники и те, которые синхронно с ним. Тот же князь Андрей Купский. Это можно проследить, ну, достаточно условно, конечно, на текстах самого Грозного. Ведь Иван Васильевич очень плодовитый автор.
Но одна переписка с Курбским что стоит, да.
Но это не только она. От него, в общем, так или иначе, и разного жанров, и разного формата дошло примерно около 60 текстов. Ну, ни один, ни церковный, ни светский, ну, кроме двух-трех, может быть, личности этой эпохи, такого наследия не оставляли. И это при том, что мы знаем далеко не все, что было у него реально так или иначе им создано. Так вот, если смотреть с точки зрения эволюции его собственной натуры, то несомненно, что это был психологический...
Травма психологическая?
Ну, травмы у него хватало, но он был нездоровый человек, и еще академик Бехтерев говорил о том, что это параноидальный тип личности с точки зрения, видимо, каких-то объективных составляющих его психологического облика Ивана Грозного. Это, скорее всего, это действительно так, к сожалению... Вживую увидеть пациента нельзя и вынести заключение. Но ведь вот действия его и непосредственные поводы для этих действий в эпоху опричнины об этом говорят напрямую. А почему так сложилось? Ну, вот одно из объяснений, которое традиционно и которое, может быть, в немалой мере действительно имеет место быть, это то, что он решил править сам. Надо бы вот что учесть, что в тогдашнем обществе социальная зрелость человека, особенно вот такого ранга, как Иван Васильевич, это 12-13 лет.
Все, тогда он считался уже взрослым.
Да, и ответственным за свои поступки. Вот есть такой летописный памятник, называется «Летописец начала царства». Там погодные идут записки, и вот... Впервые под 1543 годом, когда ему как раз исполнилось 13 лет, ей запись, она была составлена, внесена в эту летопись, на мой взгляд, позднее, но тем не менее она очень характерна именно поэтому. Тогда произошел очередной конфликт в Боярской думе, то есть в институции, традиционные институции, совет важнейших людей, титулованной и нетитулованной знати при правящем монархе, это был традиционный институт, уже существовавший более полутора веков в том или другом виде. И в итогом этого конфликта, по наущению одной из сторон, в данном случае бояр Воронцовых, он распорядился казнить, убить князя Андрея Шуйского своим псарям и выкинуть его тело. Вот этот поступок, который тогда, видимо, не получил сразу соответствующей оценки какого-то, что ли, я не знаю, вразумления, что ли. Казни 1546 года и начало 1547 года, они уже шли по интригам его родственников с материнской стороны, князей Глинских, отложились, надо думать, в его психике, отложились в его понимании пределов своих возможностей.
То есть первая казнь в 13 лет, получается?
Это не казнь, это расправа.
Расправа. Это потом 16-17 череда этих расправ.
Ну, не череда, там было два конфликта летом 1546 года, когда было казнено два человека, и три еще попало в длительную опалу с конфискацией имущества. А вот о казни зимы 1547 года, и запомнил, что характерно, 16 января он венчается, в начале февраля его свадьба с Анастасией Романовной Юрьевой. И в этот же момент... Между двумя этими событиями на кол сажается последний отпрыск рода Телепневых, Овчина Оболенских. Его отец считался фаворитом его матери Ивана IV, Елены Глинской. А сам отец был казнен, ну, вот, в результате боярских склок в 1938 году. После смерти Елены Глинской. И рубится голова у князя Дорогобужского. Это последний представитель владетельной линии служилых князей. Это Тверские Рюриковичи. Это до сих пор это необъяснимое по реальным мотивам, по реальным основаниям эти казни.
То есть за что казни, непонятно?
Нет. Никаких даже косвенных указаний нет. Строить некие те или другие гипотезы об этом можно, но в данном случае для нас это не важно. Я говорю
все
об этом.
Это как-то в медовый месяц происходит.
Да, это происходит в медовый месяц установления его царской, поставьте знак равенства, императорской власти. Он становится равным по статусу византийским императором. Он становится единственным, как тогда они понимали, единственным правящим царем православным, то есть истинным христианином во всей вселенной. И вот это осознание этой своей роли, которая нарастала на протяжении 50-х годов, и не нарастала не просто само по себе, но достаточно активно подпитывалась теми же членами избранной Рады, то есть его реального правящего кружка, вот оно потом аукнулось в Опричнину.
Я напомню, с нами сегодня старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Владислав Назаров. Сейчас новости, после которых мы вернемся и продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Владислав Назаров. Вместе с ним сегодня говорим про Ивана Грозного. Чуть позже начнем уже принимать звонки нашей аудитории. Вообще, опричнина как явление, это вот что, по вашей оценке?
Что это?
Это каком сумасбродство смысле? Монарха, который почувствовал абсолютную власть и поэтому вознамерился делать то, что ему взбредет в голову. Это обусловлено какими-то внутренними обстоятельствами решения, которое можно даже назвать логичным.
Ну, определенная логика, конечно, в его действиях была. Он уже в момент введения опричнины, это указ об опричнине, это февраль 1565 года, но еще с конца осени предшествующего года он выработал четкий план своих действий. Это никакая не импровизация и никакой внезапный и непонятно почему возникший проект. Тут есть более фундаментальные причины которые вызваны были постепенным ростом напряженности внутри общества. Страна к 1565 году воевала уже почти 20 лет. Это непосредственных, достаточно крупных военных действий по завоеванию Казанского ханства, по завоеванию Астраханского ханства. Военные действия, активные военные действия по южному пробежью России, начиная примерно, вот особенно активно, где-то с 54-55 годов. Русско-шведская война в середине 1550-х годов. И, наконец, с 1558 года Ливонская война. Совсем незадолго до опричнины, казалось бы, наступило, ну, полное упоение достигнутыми победами. Поход зимы 1562-63 годов завершился взятием Полоцка. Открывался путь по западной Двине, соответственно, к Балтийскому морю, в дополнение к тем завоеваниям, которые были уже сделаны в Восточной и Центральной Ливонии. И вдруг начались проблемы. В 1564 году русская армия терпит поражение в Ливонской войне. И в том же 1564 году неожиданный, непредсказуемый, неузнанный заранее набег крымских отрядов на Рязанские области. И только лишь чудом Рязань не была взята. Отличился один из родоначальников опричнины, старший Басманов Алексей Данилович, там находившийся, ну, скажем так, в отпуске, что ли. Вот эта череда поражений, сменивших черену побед и упоение этими победами, с одной стороны, с другой стороны, уже непривычная реакция верхушки духовенства и большинства Боярской думы на казни, которые случились в начале 64-го года, были казнены видные воеводы и старые уже по стажу члены Боярской думы, князь Репнин, князь Кашин, еще была одна казнь, связанная с тем же родом Телепневых-Оболенских. И выступление против этих казней с настоятельной просьбой, чтобы подобного рода опалы сопровождались судебными разбирательствами в присутствии обвиняемых лиц.
Но тогда он должен был воспринять это как бунт.
Он так примерно и воспринял. То есть он воспринял это как неповиновение ему вот на данной стадии. Ситуация была, причем ведь выступил активно его бывший духовник, а ныне митрополит всея Руси Афанасий, который был протопопом Благовещенского собора, и он участвовал в этом выступлении где-то за полгода до введения опричнины. Это, конечно, повергло его в некие недоумения. Но известна история, как все это производилось. Он забрал всю государственную казну, ведь она лично его. Угу. Он забрал значительную часть святостей, большую-большую охрану из числа, из состава государева двора, уже отбирав это фактически в значительной мере будущие опричники. Семью, вторую жену, детей от первой жены, которые были живы на этот момент, и отправился. Но дорога в Александрово-Слободу оказалась сразу невозможной. В декабре месяце вдруг ударила оттепель. Угу. Она затянулась, и только лишь к концу месяца он оказался в своей одной из любимых дальних резиденций в Александровой Слободе. Оттуда последовало его письма, что он якобы отказывается от царства со своими наследниками и удаляется, куда Бог произволит. Причем он обвинял в измене и бояр, и членов Освященного Собора, а во втором послании к жителям Москвы он говорил, что на жителей Москвы он никакого зла не держит, и что все во всем виноваты изменники-бояре.
С тех пор они у нас во всем и виноваты, как-то так повело.
Ну, примерно, да. Он, кстати говоря, пожалуй, первый из русских правителей, который широко использовал демонстративные формы политического поведения. Вот эпизод с обращением к жителям всего города, такого не бывало в истории раньше России. Ни Москвы, скажем, не обращались такого рода посланиями при взятии Новгорода к новгородцам. Общались с посланцами от жителей, но не было обращений к самим жителям.
То есть он вводит эту практику?
Да, и затем у него это уже входит в привычку. Ну вот знаменитые московские казни 1570 года, когда он специально устраивал эти казни на таких местах, где могло собраться много народу, сам участвовал в этих казнях, хотя бы отчасти демонстративно, заколол одного копьем одного взятого в плен шляхтича. Когда тот попытался вырвать копье, то наследник ударил его своим копьем. Вот такие формы демонстративного правления, или тот же его эпизод, когда он из царя превратился в московского удельного князя, а на престол великого княжества московского, но не царя, я оговорился, на престол великого князя всея Руси, но не царя. Он возвел крещенного Касимовского царевича Семёна Бекбулатовича. Тот год был формальным правителем всея Руси.
То есть он заигрывал с народом, как так получается? А зачем ему это нужно
было? В известном отношении, да, он не то чтобы заигрывал, он превращал некие свои действия для получения определенной поддержки масс. Ну вот, наверное, это опять-таки...
То есть это легитимация
урок,
такая?
Это урок 1547 года, это урок того, что... Если он противопоставляет себя традиционному институту управления государством в виде боярской думы и элиты приказной, то он должен иметь как бы народную поддержку.
Кстати, он имел ее?
Трудно сказать, мы же не имеем ни социологических опросов того времени.
Есть мемуары того времени, которые оставляли...
Нет, мемуаров того времени нету.
А иностранцы?
Извините, а?
Иностранцы, которые...
Иностранцы, это не мемуары, это, скорее всего, вполне такие тексты, которые составлялись по определенному заказу, с определенными целями. Это не значит, что сообщаемые в них факты... Неверно, просто это не мемуары, ага. Они скорее даже, уж если говорить, это некая смесь записей, не то чтобы дневникового, но очень вскоре после тех событий, которые они описаны, фиксация этих событий. Там, когда мы можем относительно достоверно оценить эту реакцию, реакция была положительной, но, естественно, далеко не всегда. Скажем, массовые казни в январе 1570 года в Новгороде местным населением восприняты не были.
Интересно, почему?
Хорошо. Да потому что...
Я понимаю, это была ирония.
Я понял.
Да, это с нами Владислав Назаров, старший научный сотрудник Института всеобщей истории. Да,
важно. Просто историк.
Историк. Хорошо, историк Владислав Назаров. Владислав Дмитриевич готов отвечать на вопросы нашей аудитории. Сейчас мы и будем подключать слушателей. Начнем с того, что пришло через Телеграм. Кстати, у нас с Телеграмом все меняется, поэтому не привязываем сейчас к номеру, а давайте привязывайтесь к Телеграм-боту. Говорит МСК-бот. Вот так в одно слово все это работает у нас. Ну, а пока из того, что пришло, можно ли считать Иоанна Грозного душителем русской демократии за то, что он де-факто уничтожил Новгородскую республику? Это первый. И второй вопрос. Можно ли считать Иоанна собирателем русских земель? Это второй вопрос от Александра.
Вот и не знаю, как отвечать на эти вопросы. Во-первых, потому что понятие демократии и позднего средневекового общества, а позднее средневековое общество это и есть Россия 15-16 века, близко не стояли. О демократии можно говорить только лишь сначала, после французской буржуазной революции.
То есть нет, нельзя его назвать душителем демократии, ровно потому что демократии не было.
Вот именно.
Раз.
Вот именно.
Разобрались.
Нет, стоп. Да. Здесь есть одно уточнение. Вот одной из важных сторон преобразования и реформ середины 50-х годов было введение, а по большей части унификация местного управления на основе представительства от разных сословных групп местного населения. Угу. Но бесспорно, что взамен бывшей кормленной системы управления властями, городами, рынками, торжками и так далее. Были бесспорно ограничения, потому что все дела и высшие судебные инстанции находились только в Москве, а на местах оставался только суд низшей инстанции. Это первое важное ограничение. И второе, эта реформа не касалась пограничных территорий, во-первых. И во-вторых, она только лишь задела, но не привела к дворянскому самоуправлению на местах в это время. Вот это очень важно. Оно только началось введением института губных старост. Это те люди, которые осуществляли розыск и суд по самым тяжким уголовным делам. И они были из дворян, из местных. Во-вторых, были так называемые выборные головы. Ну, чтобы было понятно, голова – это начальник. Голова – это... Вот были воеводы в полках, а у них в подчинении были офицеры-головы. Вот голова – это такой универсальный термин, который говорил об определенном статусе административном, судебном, военном человека. Так вот эти выборные, вот здесь очень важен момент, что они выборные головы. Вот эта практика началась, но не была развита и как раз пострадала и была фактически отменена в опричную. Это вот то, что касается демократии. Теперь Новгород вообще тут ни при чем, потому что, то есть Иван Грозный и демократия Новгорода вообще ни при чем, потому что так называемое вечевое правление в Новгороде прекратил Иван III. В 1478 году. Хотя считать...
до Ивана уже все...
Задолго, почти за век. Считать его губителем новгородской демократии никак не приходится. Что он губителем был нескольких тысяч новгородцев, это да.
Но не демократия. Хорошо, разобрались. Можно ли считать Иоанна собирателем русских земель? Это тот второй вопрос, на который еще не ответил.
Второй вопрос. Значит, я вообще не принимаю термин «собиратель русских земель». Вообще-то обычно его этот термин усваивает Ивана Калитя, а иногда еще Дмитрию Донскому. Потому что так и думаешь, вот сидит князь и думает, вот сейчас я это присоединю, а потом я это подберу и соберу, и буду... собирать так на протяжении многих десятилетий.
Ну, Калита так и делал почти.
Нет, и Калита так не делал. Делалось все более, естественным и эволюционным порядком. У Калиты была одна цель – добиваться статуса великого князя Владимирского в рамках зависимости от золотой тогда еще Орды, а не большой. Этот статус давал много экономических, финансовых и других привилегий.
То есть, если вот экстраполировать на Ивана Грозного термин «собиратель земель», то это тоже происходило эволюционным путем, ровно потому, что он боролся с теми угрозами, которые существовали для Московского царства в тот момент.
Да, правильно, с той геополитической ситуацией, которая имела место быть. Ведь казанским походом, а их было, начиная с зимы 1946-1947 года, 5 походов, в том числе 3 царских. Только лишь Третий царский поход закончился взятием Казани. Огромное напряжение военных и экономических сил всей страны было. А чем они были вызваны? Ведь до этого 70, почти 100 лет жили с Казанским ханством, так или иначе. С конца 15 века Казанское ханство было в союзно-вассальных отношениях с Москвой. Как когда говорили казанских ханов из этой династии определенной. Сначала, собственно, Казанская династия была, затем были представители Астраханской династии или Крымской. Сажали из московской руки. С конца, середины, примерно 1530-х годов, это уже не получалось. 10 лет постоянных набегов казанских отрядов на восточные, юго-восточные, доходили до Вологды они.
Угрозу нужно было устранять.
Больше 100 тысяч рабов было выведено из Казани, тех, которые просто сидели там. 1551 году.
7373948, это телефон прямого эфира.
Давайте завершим только одной фразой.
Давайте.
Про Ивана Грозного можно сказать так, что он создал протоимперию. Первый вариант протоимперии российской.
Вам наушники пригодятся? Сейчас будут звонки. Можно надеть. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой, а кто научил Илью Ефимовича Репина, что Иван Грозный убивает своего сына?
Спасибо, принимается.
Ну, вы знаете, я не очень эрудирован в том, Илья Ефимович, что читал. Но достаточно ему было почитать Карамзина для того, или Соловьева для того, чтобы этот сюжет сделать. Если говорить о сути дела, то конфликт имел место быть. Конфликт на чисто бытовой основе. В покоях сына Иван IV в дворце в Александровой Слободе застал третью жену царевича из рода Шереметьевых, кстати говоря, дочку Ивана Васильевича, боярина Ивана Васильевича Меньшова Шереметьева. Не в нижнем платье, а просто в платье, потому что это платье считалось по меркам той эпохи нижним, и он считал, что это недостойное поведение. Кстати, она была беременна. Он принялся учить ее правильному поведению своим посохом. На ее крики прибежал сын. Сын заступился за нее. После этого он стал воспитывать сына. Удар посохом острым концом в голову был, конечно, случайностью. И это было, конечно, огромным потрясением для Ивана Васильевича, его смерть на 10-й день. Вызвали всех лекарей, которые были из Москвы, но уже помочь не могло. Здесь ведь вот что важно. Эти обстоятельства смерти царевича сделали его заложенным покойником. Ей было такое понятие. Это нечистая смерть с точки зрения определенного сплава языческих и тогдашних христианских представлений о том, как должен умирать человек. Вот если вы утонули, это нечистая смерть. Ну и целый ряд других вещей. И одно из обстоятельств, тогда крайне важное для людей той эпохи, человек, погибший нечистой смертью, недостоин праведного решения на страшном суде. То есть это не просто гибель телесная, это гибель души. Это гибель души. Примерно через полтора года Иван Васильевич на заутренне в Успенском соборе Троице-Сергиевого монастыря отозвал двух келлеря и любимого им одного из старцев, плакал, рыдал и говорил о том, чтобы учинили поминание его сыну в особь, то есть совершенно особенным способом, чтобы оно было ежедневным и еженедельным.
Чтобы они отмаливали его.
Да, да, да. И на это была затрачена, отдана совершенно гигантская сумма, 10 тысяч рублей. Это очень большая сумма. Душа человека вот в таком моленном, что ли, формате стоила в Волоколамском монастыре, в Троице-Сергиевом монастыре 50 рублей. вы отдаете 50 рублей, и вас будут поминать, пока обитель стоит. Но не еженедельно, не ежедневно, не на панахидах и не на обеднях.
Довольно подробные обстоятельства смерти сына Ивана Грозного. Это все подтвержденные источники? То есть здесь никаких сомнений не возникает?
Да, это подтвержденное. Ну, что значит подтвержденное? Заключение медицинского нет. Но это рассказ посла папы Антонио Пассивино, который в это время находился, правда, он тогда его не было, в Александровой Слободе, он находился, курсировал между Слободой и Ямом Запольским, где шли переговоры о перемирии со Стефаном Баторием, и Антоний Пассивино выступил как раз одним из переговорщиков, и очень важным был человеком в ходе этих переговоров. Но его, два его переводчика находились, собственно, в Александровой Слободе, именно в дворцовых помещениях, где они были как бы в заключении, потому что круг их общения был максимально ограничен. И вот с рассказа этих переводчиков он...
Давайте примем еще один телефонный звонок, 7373948. Да, Сергей Алексеевич?
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Скажите, а вот эти военные победы над ханствами, над шведами, кому они принадлежат в плане родов войск? Вот были стрелецкие полки, было дворянское ополчение, и, насколько я помню, были еще полки нового строя.
Хорошо, принимается.
Кому принадлежат эти победы?
Нет, полков нового строя при Иване Васильевиче не существовало. Стрелецкие полки только стали возникать, но они очень быстро получили распространение. Вот с рубежа 1540-1550-х годов стрелецкие полки очень быстро выдвинулись в один из важнейших видов вооруженных сил Российского царства. Кроме того, существовало артиллерийские подразделения, причем артиллерия была осадная, с точки зрения осаждения крепостей, и сыграла в этом плане огромную роль при взятии Полоцка и при взятии Казани. Была осадная артиллерия при защите крепостей, и, скажем, от полного краха Ивана Грозного спасли пушки Пскова. Псков выдержал около 30 приступов армии Стефана Батория, и артиллерия сыграла в этом очень большую роль. И кроме дворянского конного ополчения, точнее, будет сказать, ополчение служилых детей боярских разных статусов. Угу. Вот, существовали так называемые отряды служилых людей по прибору. Вот стрельцы были ведущим видом служилых людей по прибору, но кроме них... Были в крепостях пушкари, затинщики, воротники. Были служилые казаки. Отличать их надо от вольных казаков. Были люди, служившие в засечных сторожах. Это, ну, условно говоря, пограничные стражи.
Но все-таки основной род войск — это стрельцы вот на тот момент.
Основной род войск на тот момент — это поместное дворянское ополчение.
Они все-таки?
Они, конечно. Примерная численность конного дворянства — это что-то около 20 тысяч человек. Если считать, что каждый из них должен был приводить одного-двух вооруженных холопов, которые участвовали в военных действиях, то вот считайте.
Не успеем больше не задать вопросы, не ответить на них. С нами был старший историк. Историк Владислав Назаров. Спасибо, Владислав Дмитриевич, за рассказ про Ивана Грозного. Приходите еще.
Урок «Россиеведение».